Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
У тюрми жаночий твар, переконана російська журналістка і керівниця правооборонної організації «Русь сидяща» Волька Романова. Коли жанчини розвітуються з трапившими за крати мужчинами не так уже редко, то мужчини покидають осуджених жанчин ледь не завсёди, каже яна. Коли покої для споткання у мужчинських кольонях, де утримлюються у тим ліку рецидивісти, завсёди занятая, то у кольонях повторно осуджених жанчин і вони фактично пустують. Основна публіка, якою можна зустріти у чергах для турмов ди кольонів, гэта так само жонки ди маті. Чому жанчин часі за мужчин можна зустріти у чергах для туремних установ? З таким питанням ми звернулися до могилевських мінаков.
Жони, матері, жінки, їм постійно кого-то жаліть. Ну, мужське начало. Как добытчик, охотник. Жались, ну, как-то не очень.
Доброты больше, чем у мужчины. У них дети, у них сыновья. Они даже самого плохого сына и то любят. Ей жальче его, и вот она, может, даже свою вину чувствует от того, что она в чем-то виновата, что он туда попал.
Жалости у них больше. Прощать, наверное, больше склонны. У мужчины, может, и гордость какая-то присутствует. Сломить ее не может, а женщина как может переступить через себя.
Если мой сын сидит, так я его поддерживаю, мать поодинаково. Значит, если его посадили, отец от него отказывается или мать? Мужчина больше такой, мужского как бы. Ну, женщина дает мягкость, а мужчина дает жесткость. Ну, и так ну, и в тюрьме, и везде, и в жизни.
Женщины. Они по природе более чувственные существа. Ну, то есть мы более сочувствуем, чем мужчины. Не, ну есть и мужчины такие.
А что надо мужчине, как он также подтримливал женщину, якая будет сидеть в тюрьме?
Не знаю, сочувствие, наверное, просто. Жалость, не знаю.
Это матери, прежде всего, женщина. Более чувство сострадания такое, более материнский инстинкт, ну, что женщинам только присуще.
А мужчину такого нема?
Почему есть, но как-то вот сложилось так, что женщины все-таки у нас на первых ролях здесь.
Женщины по натуре, наверное, помягче, более сердечные, жалостливые. Ну, а мужчины по складу, они более такие грубее, не такие жалостливые. Наверное, природа такая. Женщина.
Все женщины возят. Она же понимает, она женщина, например, муж там или сын сидит там, или дочка там сидит. Она же мать, она знает, что к чему. Ну, отец согласен, отец понимает этого. Тоже дает зарплату или что-то покупает. Женщина – это мать. Она в бегах, она всегда носит, приносит.
Женщина. Потому что женщины более жалостливые.
А мужчины какие тогда?
Более жесткие были такие. Сами за себя, как вам сказать.
А то надо, как мужчина так само потребляла женщину, какая при Бог.
Ну, чтобы отношения хорошие были, любила ее себе.
Женщины какие-нибудь, друзья, вряд ли будут ждать, да, или поддерживать так сильно, как мать или жена, например. Потому что мужчины больше разумом думают, а женщины сердцем. Ну, поэтому как бы, у них больше эмоций, поэтому они больше переживают, мне кажется, чувствуют.
Это было опытание на улицах Могилева. 35-годовая Надея, жыхарка невеликой вёскі на Берастейшине, у гэтые дні рыхтуецца до поездки на доўгатэрміновае спатканне у Івацевічы. Выпадкова здарылася так, што у калёні апынуліся разам яе муж і свёкар. Абудва за кратамі не ўпершыню. Паездка абыдзецца жанчыне нават па самым сціплым рахунку больш, чым у мільён рублёў. Сума для сям'і, дзе трое дзяцей, вельмі істотная. Шмат потягнули медикаменты для свекра, які вельми хворы.
Его же еще раньше посадили, наверное, лет 5 назад. Он сразу в горках сидел, вроде как убийство или что-то. 12 ему давали. Слышала я, что должны были его выпустить. Вот худой, говорит, вообще страшный такой. Был полный, а сейчас вообще как щепка. Руки нету левой, у него и сахарный диабет. Слава уж вот недавно только, в октябре будет 2 года. Вообще 6 дали. Ой, трое деток. Одна тяну, все, что делать. Мать у Славы, так она пьет. Петра себе живет, она вообще зазналась так. Одна, но кому оно еще надо?
З Іриною, Тетяною, Наталією та Людмилою наш кореспондент похутору непосередньо для Кальоні, куди ти прийшли з продуктовими передачами для синів і мужів. Мужчини сидять хто по другим, а хто по третім разі. Усі злочинства зв'язані з алкоголем. Поводя жанчин, ніякого життя з мужиками на волі не було, але ось як трапили за крати, стало шкода. Яка їжа за кратами, кажуть жанчини. У передачі вони поклали присмаки, які давно не купляють ані собі, ані малим.
Все дорогое. Потому что мы лучшее сюда. Это же мать избирая, избирая последнее, думая, чтобы он что-то съел. Потому что надо зарплату отдать, чтобы это же только передачу твою передать.
Конечно. Потому что подорожало все.
Подорожало.
Кошт растет просто неимоверно. Причем я вот не могу потомашить, почему он повеличивается.
Ну, конечно, все подорожало. И чай, и крупы. Это самое основное, что передаешь туда. Цены выросли, передачу в тюрьму стала собирать. Нужны бешеные деньги для этого. Вообще это надо полгода для того, чтобы собрать передачу, потому что она положена там на определенное количество килограмм, и высылать по пакетику не будешь. Если у кого-то люди сидят в тюрьме, нужно работать на себя, а работать на них, чтобы передачи эти передавать туда.
Конечно, дорого. Там же, во-первых, им надо и чеснок твой, и сало твое надо, лимоны мы передавали, и те сигареты, по печенье, то конфеты, ту и самую грудинку передали. Я там килограмма два купила, но они не передали все. Не передают даже то, что ложат. Откидывают, за что чего они живут? За что таких вот и живут?
Самая молодейшая жанчин, жонка осудженного за тяжкое злочинство, сказала, что даровала мужу все его побои и пьянки-гулянки. Головное, как заховалась семья, а у детей был батька. Людмила Кучура ездит на споткання у Кальоні де Турми ось уже 12-й год. Про осудженного на 18 годов мужа Петра Кучуру мы не одночі рассказывали у наших программах. Не ведаю, ездила б я на гэтые сустрэчы, каб у нас не было сапраўднай сям'і, каже жанчына.
Вот сколько я и на Володарку в свое время ездила, и в Жодино было, там месяц муж сидел, и так в колонии пришлось. И в ВК-1 сидел, вот и в Могилеве, и в Новополоцке там месяц сидел. На самом деле, приезжаешь, смотришь в очередях, в основном женщины. В основном, конечно, мамы и жены. Как говорится, как часто, например, жены даже посещают своих мужей и ездят они, или там передачи возят. Зависит от того, как было в прежней жизни, то есть до тюрьмы. Какой муж был в семье? Я не знаю, на мой характер, может быть, если бы мой муж пил, там, бил, и, как бывает иногда в семьях. Я не знаю, как я все повела. Ездила бы я к нему, не ездила. Мне сложно сказать. Но так как у нас была семья очень хорошая, у меня была опора. Все было для семьи, для меня, для ребенка. Также мы делаем и для него. То есть для меня важно его поддерживать, важно к нему ездить на свидание, важно возить ему передачи. Ну, еще знаете как, когда я знаю, что мой муж ничего не совершал, вы представляете, в какой ситуации он находится. Он в очень сложной ситуации находится в настоящее время. Поэтому эти передачи, это для него, конечно, большая моральная поддержка. Все же у него есть надежда на то, что его никто не бросил, его не оставил, и семья с ним.
Апошнім часом, каже Людмила Кучура, у країні узнікла немало неформальних груп со сваякоў, гэтак мовіць, неправасудна асуджаных. Касцяк гэтых аб'яднанняў складаюць жонкі ды маці зняволеных, што ёсць яшчэ адной прыкметай жаночага твару беларускай турмы. Людмила прадстаўляе адну з такіх ініцыятыў, якая аб'ядноўвае недзе 30 чалавек з самых розных гарадоў Беларусі. Гэтым жанчынам, якія імкнуцца дамагчыся перагляду справаў іхніх блізкіх, даводзіцца вельмі цяжка. Па-першае, маральна, таму што ў вачах грамадства іх родныя, незалежна ад таго, вінаватыя яны ці не, прызнаныя злачынцамі, а грамадства стыгматызуе такіх людзей. Па-другое, цяжка фізычна. Большасць жанчын для таго, каб падтрымаць чалавека за кратамі, вымушаны вельмі цяжка працаваць, не гледзячы і на свой далёка немалады век, і на сваё далёка немоцнае здароўе. Людмила Кучу.
Ну, мне приходится общаться, конечно, и с женщинами, у которых вот сидят тоже близкие там и сыновья, там мужья. И вы знаете, что очень сложно. Я вот знаю, вот как Галина Мамедова, да, она сама пенсионерка, но она работает. Тяжело она работает. Представьте, уже под 60 лет, и кажется, уже бы на пенсии отдыхать, а ей приходится вот работать, и для того, чтобы были деньги, чтобы помочь сыну. Ему дали 24, где-то 12, он уже, по-моему, отбыл, вот еще 12 лет. Это очень сложно. Собрать передачу, поехать отвезти, это очень большие деньги. Получается, женщине надо работать на тюрьму. И когда нет тебе помощи со стороны, женщины очень много тянут. И именно вот тюрьма-то тянет. Еще вот у нас тоже было Тамара Менчукович. Я никогда не забуду. Женщина-пенсионерка. Более того, я работала еще на 3 работах. Еще плюс огород дома. Чтобы помогать сыну в тюрьме и помогать также его детям. Он уже сидел, но вот тем не менее. Он говорит, что вот сколько приходилось. Даже как по себе, даже когда я больная, мне даже плохо. Но я тут же ту жалобу пишу. Я ее бегу, несу, отправляю. Или иду на прием. Даже помню, после операции на ноге я в гипсе ходила в Генеральную прокуратуру, потому что вот надо было. А вот иногда думала, да, он меня хороший, но я же не знаю, как бы он повел себя в обратной ситуации, да, вот если бы, не дай бог, бы со мной так произошло. Вот. Но я вам скажу, наверное, никакой бы мужчина в таком бы состоянии не побежал бы ни с какими ни жалобами и ни с чем. Вообще со своего опыта, уже 11 лет, уже 12-й, я всегда вспоминаю слова адвоката, который был у нас на суде. Он говорит, Людмила Михайловна, поверьте, в женскую тюрьму вы не увидите очередь из мужчин. Это только, говорит, женщины могут стоять в очередь, чтобы передать передачу своему мужу, сыну и так далее. Тюрьма, она подрывает не только осужденным здоровье, и его, и их же близким. Особенно вот именно тем, которые, как говорится, не оставляют их в беде, и вместе с ними все это проходит. Вот здесь здоровье, да.
Могилевская наставница Татьяна каже, что не згодна с меркованием относно жаночего твару белорусской тюрьмы. Сыходячи з власного досвіду, она меркує, что зняволених подтримливают не только одни мамы да жонки, але и таты, а так само сябры. Усе залежить от моральных якостей у человека, а зусім не от его гендерной приналежности.
Бытует такое мнение, что женщина более жалостна. Но вот так я не скажу навскидку, что именно женщина больше поддерживает. Женщина более склонна к самопожертвованию, допустим. Но это как бы очевидно, материнский инстинкт. Если, допустим, исходить из моего опыта личного, и мужчины, и женщины, в принципе, те, которые прониклись одиночеством того, кто в тюрьме. Человек, которому не безразлична беда того, кто находится в тюрьме. Знаю просто, мы же в тесном мире живем. В курсе, конечно же, почему. В кругу семьи, чтобы кто-то сидел в тюрьме, у меня не было. А по кругу знакомых знала одну женщину, ныне уже покойную. Она там все время с этими авоськами к своему даже не расписанному, или они расписались мужу, понимаете. Потом еще один знакомый друга посадили, и он тоже все время поддерживал. Как бы не поддержка в том, что они совершили преступление. Это не желание оставить их вот как бы без поддержки, духовного плана, так скажем, наверное. Не говорит о том, что тот, кто попал в тюрьму, допустим, сделает эти выводы, но поддержка ему будет, конечно, чисто христианская.
Марина Капыціна з Городні – одна со стваральниц матчиного руху 328, який улады не регіструють. Рух об'єдновує маці, жонок, а так само батька у тих, хто трапив за крати за наркотики. Осудженому на 8,5 годов сину Марини сповняться сьолета 25. Покарання йон отбиває у кальоні номер 22 Вовчої Нори. Сидіть засталося ще 6 годов. З Марини Капыціна – так само іншими представницями матчиного руху 328 гутарив Сергій Астравцов.
Клопот маці – собрати сину передачу. Одне, каже Марина Капыціна, треба все розпаковувати.
Вплоть до разворачивания конфет. Мы хотели добиться, чтобы там у них есть медсанчасть, чтобы через медсанчасть мы могли им высылать хотя бы раз, там, 2 раза в год комплекс витаминов. Это они недополучают. Как бы их ни кормили, все равно это не то питание, когда они находятся на свободе. Фруктов они столько не могут употребить. Нам не разрешают эти витамины. Мы предлагали, мы купим в государственных аптеках, белорусские, предоставим чеки, будет герметически упакованная. Пусть она не у детей хранится, пусть она у них в медсанчасти хранится. И они там заходили, брали бы там ту одну витаминку в день. Нам не разрешают это.
А что мужчины? Звычайно, 1-2 приходили на сход, коли матчын рух оформлялся. Те яны застаются в баку.
Отцы практически реагируют точно так же, как и мамы. Они приходят, они как бы нас поддерживают, то они вроде бы, ну как бы как с нами, но так вот не афишируют. У нас много пап, у нас не то, что там 1-2. Ну, естественно, жена с мужем может быть в этом отношении. Вот у нас тоже есть еще один папа, он сейчас находится в больнице, лечит нервную систему. Вот он получил письмо, кстати, вот ЦСК-2, когда сын написал, что я не знаю, чем это все закончится, что уже от нас хотят. И он лежит вот у нас в Гродно, в госпитале.
Зазначае Марына Капыціна. У Марыны з Валкавыску сын сядзіць паводле артыкулу 328. Далі 8 гадоў. Маці наведвае яго ў Бабруйску ў калюніі нумар 2. Яна распавядае.
Машына ў нас нет, мы поездам. Прамой поезд ёсць. Там таксі беру. Вроде администрация неплохо к нам относится, когда мы заезжаем туда. Все выслушает, расскажет, объяснят. Насчет колонии я вам ничего плохого не скажу. Мой сын работает, даже зарабатывает деньги, даже поощрение ему даются, там дополнительная передача, вот это все как бы. Конечно, мы едем. Я сажусь без 10:08 в Волковыске. 3 часа ночи я приезжаю в Бобруйск. Я сижу до 7:30 утра на вокзале. Тогда беру такси, потому что там, ну, с 8 утра начинают открываться двери. Беру такси. Приезжаю, и там идет уже оформление. У нас усиленный режим. У нас положено две длительные и 3 краткие. А передача каждые 4 месяца. Но он заработал у меня поощрительное. Он то как бы передачу дополнительную ему присылали. Ну, после 2 лет, если мы ничего не сделаем, значит, он пойдет на улучшенный режим. Уже будет больше свиданий, нас Бог.
Сын Ірыны Ляўко Алег 3 гады сядзіць паводле артыкулу 328, далі 8 гадоў. Неўзабаве пасля таго, як прыбыў у калонію Воўчы Норы, Алег моцна пашкодзіў 3 пальцы левай рукі. Гэта здарылася 13 лютага 2014 году падчас працы. Барацьба за ўратаванне пальцаў каштавала маці шмат нерваў і часу. Яна распавядае.
Получилось, что он отрезал себе пальцы. Он работал на пилораме. Его завезли тогда в больницу, завезли в Ивацевичи. И говорили, потом он мне рассказывал там хирург, когда я была, что они вообще хотели сразу отрезать эти пальцы. Консилиум собрали, и один сказал, что давайте попробуем все-таки пришить. А вдруг что-нибудь получится. Пришили пальцы, и они, на удивление, прижились. Но они все в растопырку были, практически в разные стороны.
У Менску есть специалисты по хирургии долони, каже Ірына Ляўко.
Ну и началась история вот эта, чтобы его как-то направить в 6-й клинической больнице. Есть такое вот отделение хирургии кисти, и там мы нашли заведующего отделения. Он сам делает операции. Ну и мы, значит, уже давай добиваться, чтобы его вывести. Говорят, что хорошо, мы отправим, звоню, опять не отправляют.
Нарешті сына повинны были накировать у Менск у туремный шпиталь. Ірына Ляўко приехала, але высветлилось, что Олега не записали на прием до хирурга. Я была в шоку, каже она. Отрымалось, что дарма приехала. Стала телефоновать у Вацевича в колонию. Пообещали, что сына привезут.
Привозят его в Минск. И там в листке написано, что как на группу, получается, на него отправили, как будто ему оформлять группу. Я ездила, и мама ездила моя. Мы там просто чуть ли не на коленях, наверное, стояли, чтобы его отвезли на эту консультацию.
Сыну хотели дать группу инвалидности, вспоминая Ірына Ляўко. Але погодились, как хлопца показали хирургу-специалисту по долонях.
Чтобы хотя бы ему посмотрели, есть ли шанс что-то изменить в руке, потому что, ну, так рука очень страшная. Ну, и с горем пополам мы все-таки договорились, что его вывезли на эту консультацию. Ну, вот довезли хирург, нам это Дмитрий Иванович уже сказал, что руку можно исправить. Пускай не на 100%, но на 90% точно. Это была первая победа, когда мы его вывезли на консультацию.
После этого сына вернули в колонию. Позднее доставили в Менск знов, где была зроблена первая операция по выправлению пальцев. Это отбылося про сгод. После несчастного выпадку. Доктор сказал, что спотребится несколько операций. Минул еще год. Ірына Ляўко каже, что вся на нервах. Але наступил соковик, и она чекает, что сыну зробить нарешті другую операцию. Так, как обещали.
Кіраўніца грамадскай арганізацыі «Рэгіён 119», якая займаецца правамі чалавека за кратамі, Алёна Красоўская-Каспяровіч узгадвае тыя часы, калі сама ездзіла на спатканне да асуджанага мужа. Як і астатнія сваякі, спынялася ў турэмных гатэлях. Сказаць, што з боку асуджаных заўсёды можна было назіраць праяву добрых пачуццяў на адрас іх маці да жонак, Алёна не можа.
Бываюць, што і скандалят, і прэтэнзіі прад'яўляюць і мамам, і жонам, і што даже у нас была сітуацыя, когда на свіданні муж ударіў жону. У них был какой-то конфликт, я не могу сказать какой, но этот конфликт не был связан с тем, что жена его бросала. То есть где-то что-то на месте у них разгорелось, он ее ударил, и она уехала со свидания, не добыв там сколько-то суток. Но это не зависит от тюрьмы. То есть если женщина позволяла, чтобы с ней так обращались на свободе, и позволяет обращаться с собой так в тюрьме, ну, это личное дело женщины. Для меня всегда дико читать, вот как письма этих осужденных, когда мамы там где-то выставляют, и когда там список, начиная от там сыровяленой колбасы и сала, и заканчивая носками. Боже, ребят, ну я все понимаю, на две страницы список. Вы задумываетесь, где ваша мама возьмет эти деньги? Можно написать список и внизу приписать: «Мам, вот мне это надо по возможности, что у тебя получится, как сможешь». Нет, это список обязательный к исполнению. Опять-таки, еще же и на счет деньги. Мы же еще и на товарку требуем. И товарка у нас сейчас это не 200 тысяч, это больше миллиона. А плюс же еще иски, которые тоже гасятся родственниками. Имея зарплату в 3-4 миллиона, положи 1,5 миллиона на счет каждый месяц. Соберись на свидание, доесть, такси. И за что остается жить, собственно, оплатить квартиру, а если есть еще дети. Вот эти женщины, мамы и жены, они находятся действительно в бедственном положении в связи со своим вот таким вот отношением к мужчинам. Ну, я так понимаю, что это такое воспитание, во-первых, у этих мужчин, когда они не задумываются вообще ни о ком. Плюс я не понимаю, почему так ведут себя мамы и жены. Да, жалко, я все это я понимаю, но когда ты не спишь, не ешь, ты работаешь на трех работах, не можешь себе позволить, извините, там, обувь купить нормальную, и все, прешь туда, ну, так нельзя, ты ведь портишь этим еще больше этого человека. Он никогда в жизни ничего ценить не будет. Никогда.
Пытаюся у Алены Красовской-Каспярович, а як было у яе выпадку подчас протяглого знаходжения мужа за кратами?
Я не могу сказать, что я была нормальна. Я тоже таскала, и я прошла вот период, когда мне казалось, что, боже мой, и без этого он просто вот, я должна, обязана и так далее. А потом мой муж мне здраво сказал: Алена, я жил без тебя, в тюрьме, без всякой поддержки, я выживу, успокойся, будешь забирать со свидания. Он один раз меня так устроил. Он забрал только то, что, ну, там, мелочи какие-то. Он сказал: повезешь назад. Я искренне уважаю тех осужденных, которые, ну, если не категорически отказываются от помощи родственников, то хотя бы соразмерную помощь просят. У меня есть знакомая, у которой муж просит, ну, например, там 200 тысяч в пару месяцев, положи мне на счет, я там бритвенное куплю, какое-то такое. Я имею возможность читать его письма, она периодически мне, ну, вот, и я вижу, что он пишет, что если можешь. И совершенно спокойно он прекрасно понимает, что жена работает, что жена где-то какие-то передачи передает, на свидание она ездит. Он совершенно не требует от нее ничего.
Як патлумачыць гэтым жанчынам, каб яны зразумелі, што падтрымка чалавека за кратамі не павінна быць фанатычнай і нейкай ахвярнай? Пытаюся у Алёны Красовской-Каспяровіч.
Хоть ты курсы какие-то открой для тех, у кого кто-то сел. Просто вот объяснять людям, что да, ему там трудно, сложно, но это мужик, он должен справиться, он попал туда, не вы его туда посадили, он должен справиться, он должен понимать, что здесь тоже нелегко, с связи с тем, что он сел. Да, ты его поддерживаешь, да, ты его ждешь. Но это не значит, что ты с ним сидишь в тюрьме. Ведь по сути, пока у тебя муж, например, находится в тюрьме, ты с ним сидишь вместе. Потому что у тебя есть работа, есть дом и есть сбор на свидание. Больше ты физически не можешь себе позволить и материально тоже. Но так нельзя. Если в семье есть дети, то им не додается 100%, потому что надо пасть. Потом что вырастает из ребенка?
Говорила Алена Красовская-Касперович. Это была «Свобода у тюрьмы». Встретимся через тиждень.